Рядом Хиллари, который судорожно рылся на полках, сбрасывая на землю все, что попадало под руку, как будто разыскивал некую определенную вещь. «Легко догадаться, как было дело», — заключил капитан. Ремигий проник в дом, набросился на травщика, умертвил его, а затем стал искать то, ради чего ему потребовалось убивать. Один из лучников поднял с земли небесный глобус и подал Бернарду. Изящное переплетение медных и серебряных обручей, удерживаемое на более жестком каркасе из бронзовых колец, было схвачено как за рукоятку за стержень треноги и со всего размаху обрушено на череп жертвы с такой силой, что после удара на одной стороне глобуса тонкие металлические обручи вогнулись и порвались. На то, что именно этой стороной глобуса была расколота голова Северина, указывали следы крови и даже налипшие клочья волос и отвратительные слизистые сгустки мозгового вещества. Вильгельм наклонился над Северином, чтобы констатировать смерть. Глаза несчастного, залитые ручьями крови, струившиеся из пробитой головы, застыли, выкатившись из орбит. Я тут же подумал, не запечатлелся ли в этих оцепенелых зеницах, как бывает, судя по рассказам, в некоторых случаях, образ убийцы. Последнее, что успел увидеть покойник перед кончиной. Но Вильгельма интересовали не глаза, а руки. Я увидел, как он потянулся к ладоням убитого, проверить, нет ли на подушечках пальцев черных пятен, хотя в данном случае причина смерти была, безусловно, иная. Но руки Северина были обтянуты кожаными рукавицами, теми самыми, которыми он иногда пользовался и при мне, когда работал с опасными травами, ящерицами, неизученными насекомыми. Тем временем Бернард Ги заговорил с Келларем. «Ремигий из Ворогины твое имя, не так ли? Я посылал за тобой людей для твоего задержания на основании других улик, и чтобы проверить другие подозрения. Сейчас я вижу, что действовал правильно, хотя каюсь и чересчур медленно. Ваше высокопреподобие», — обратился он к аббату, — «я готов объявить себя почти что прямым виновником этого последнего несчастья, поскольку с самого утра имел в виду, что этого человека необходимо привлечь к ответственности на основании признаний второго злоумышленника, захваченного сегодня ночью. Но, как вы, я полагаю, имели возможность убедиться, утром я был занят исполнением иных обязанностей, а люди мои смогли сделать только то, что смогли». В то время как он произносил все это звонким зычным голосом, чтобы слышали все собравшиеся, а в комнату успело набиться множество народа, люди проникали сюда под любыми предлогами, глазели на разбросанные и покореженные вещи, тыкали пальцами в сторону трупа и вполголоса обсуждали ужасное преступление, я увидел лицо Малахии, безмолвного среди говорливой толпы и мрачно озиравшего место происшествия. Увидел его и Келлари, как раз когда его выволакивали из комнаты. В тот миг он рванулся, выскользнул из цепких рук стражников, бросился к собрату, ухватил того за рясу и стал что-то отрывочно и отчаянно втолковывать ему, прижавшись лицом почти что к самому его лицу, покуда лучники снова не скрутили его. Но даже и когда его снова скрутили и, грубо толкая, потащили к выходу, он снова повернулся к Малахии и выкрикнул последние слова: «Клянись, и я клянусь!» Малахия ответил не сразу. Он как будто подыскивал подходящие слова. Потом, когда упиравшегося Келлари вытащили почти за порог, вдогонку сказал: «Я не сделаю ничего во вред тебе». Мы с Вильгельмом, глядя на этих двоих, пытались понять, что означает их разговор. Внимательно наблюдал за этой сценой и Бернард, хотя он, похоже, вовсе не был озадачен. Напротив, он улыбнулся Малахии, как будто одобряя его ответ и скрепляя возникшее между ними какое-то мрачное сообщничество. Затем он уведомил всех, что сразу после трапезы в капитулярной зале состоится первое заседание трибунала для публичного разбирательства дела.